Военно-политический анализ с Игорем Коротченко.
В студии радио «Спутник» обозреватель Владимир Федорович, а с нами на связи военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Игорь Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Несмотря на глобальное потепление и потепление российское, предлагаю начать с темы холодной, арктической, а именно с американо-канадских военных учений «Arctic Edge 2020», стартовавших на Аляске. Против кого в первую очередь направлены стартовавшие учения, догадаться нетрудно, это наша страна. И, кстати, по поводу учений западных военных на северах. 2 года назад НАТО проводило военные учения в Норвегии, которые показали неподготовленность Альянса к масштабным маневрам, когда против них командуют генералы «Снег и Мороз». Игорь Юрьевич, как сегодня выглядит противостояние России и Запада в Арктике?
Ну, во-первых, надо сказать, что мы не собираемся устраивать военное противостояние. У нас обширные арктические территории, наши арктические владения общепризнаны, поэтому мы спокойно хотим добывать нефть и газ, вести другую экономическую деятельность, обеспечивать проход в рамках круглогодичной навигации за счет использования российских атомных ледоколов, караванов по Северному морскому пути, поэтому противостоять мы не собираемся никому. Однако мы видим, что наши соседи по блоку НАТО активным образом ведут военные приготовления. И дело здесь даже не в тех учениях, о которых мы сказали, которые вот идут на Аляске, а в целом подходе блока НАТО к милитаризации Арктики. Процесс этот запущен и идет достаточно активно. Не можем не обращать внимания также на заявления, которые делаются периодически в разных средствах массовой информации, на различных международных форумах, когда уже определенные политики, журналисты, политологи из западных стран начинают ставить под сомнение принадлежность тех или иных регионов Арктики к России, говоря о том, что это, дескать, должно быть международное достояние со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но учитывая, что кладовые Арктики – это прежде всего гигантские запасы нефти и газа, которых хватит на ближайшие 50-70 лет, очевидно, что это ресурс для экономического развития любой страны. И то, что принадлежит нам по праву в рамках международных конвенций, не всех это устраивает. Здесь и претензии будут на добычу на шельфе, и видим, что любое ослабление России будет использовано для того, чтобы растаскивать наши арктические природные богатства. Поэтому, разумеется, должны укреплять свою оборону. За последние годы здесь сделано немало. Особо хотел бы отметить, конечно, то, что вот Арктика – это особый театр военных действий. Здесь невозможны такие, знаете, вот, ну, масштабные наступательные операции в силу того, что театр военных действий не позволяет это делать. Поэтому, очевидно, будут активно использованы высокоточные средства поражения, такие как крылатые ракеты морского и воздушного базирования. Понятно, что будут использованы рейдовые такие вот операции с использованием тех средств транспорта, как современных, ну, в виде, допустим, снегоходов, так и с использованием, собственно, традиционных методов, которые применяют народы Севера для, допустим, какой-то хозяйственной деятельности. Поэтому собачьи упряжки, оленьи упряжки тоже активно будут использованы, опять же, спецназом при выполнении тех или иных операций. Ну, а главное все-таки это закрытие воздушного пространства, потому что гигантский абсолютно театр военных действий невозможно выставить заставы на каждом острове, на побережье Северного Ледовитого океана. Понятно, что это невозможно ни технически, ни финансово, ни просто с точки зрения здравого смысла. Поэтому средства контроля воздушного пространства также приобретают особое значение. Арктика – это, действительно, вы правильно сказали, очень холодный регион, поэтому любое вооружение, военная техника должна быть адаптирована. Но у нас в последние годы создан ряд арктических баз, которые позволяют личному составу российских вооруженных сил нести боевую службу в комфортных абсолютно условиях. Кстати говоря, не будем забывать про белых медведей, которые, так сказать, передвигаются свободно и тоже представляют фактор опасности для тех, кто служит либо работает на этих территориях. Поэтому наши современные арктические базы, действительно, они оборудованы первоклассно и позволяют в нормальных условиях обеспечить в любых погодных температурных режимах нормальную жизнедеятельность личного состава. То же самое касается и техники. За последние годы разработаны блестящие образцы вооружения, которые позволяют обеспечивать охрану, оборону воздушного пространства и комфортно нести службу. Но говорили, еще раз повторю, это, конечно, новейший зенитно-ракетный комплекс производства Ижевского электромеханического завода «Купол», входящего в состав концерна «Алмаз-Антей», зенитно-ракетный комплекс «Торм-2ДТ». Комплекс, который специально создан для защиты воздушных рубежей России в Заполярье. И он позволяет, с точки зрения того, что является новейшим представителем семейства «Торов», с точки зрения его огневых разведывательных возможностей, отлично обеспечивать противовоздушную оборону в Арктике. Во-первых, комплекс может передвигаться по любым условиям, в том числе в условиях вечной мерзлоты. Ну а самое главное – обнаружить средства воздушного нападения на дальности до 32 километров. Понятно, это комплекс малой дальности, но у нас имеется развернутый в Арктике РЛС, который заранее отслеживает те или иные цели, объекты, входящие в российское воздушное пространство. Но уже при приближении к охраняемым объектам, при приближении к позициям ТОРМ-2ДТ, вот на дальности 32 километров уже комплекс способен вести боевую работу. Одновременно обрабатывается 144 цели, берутся на сопровождение 10 наиболее опасных из них. Причем осуществляется все это в автоматическом режиме. Могут быть одновременно обстреляны сразу 4 цели. По зоне поражения, по дальности это от 1 до 15 километров, по высоте от 10 метров, то есть это фактически летящая крылатая ракета либо беспилотник, до 12 километров. Ну и, конечно, комплекс способен перехватывать малоразмерные цели с эффективной отражающей поверхностью где-то порядка 0,1 метра, летящий со скоростью до 700 метров в секунду. Ну, еще раз повторяю, конечно, крупные цели, такие как бомбардировщик, самолет «Авакс», либо истребители, включая истребители пятого поколения F-35 и F-22. Понятно, что комплекс «Торм-2ДТ» успешно обнаруживает, работает по ним. Но очень важно, еще раз говорю, два объекта поражения. Это крылатые ракеты, которыми, очевидно, будут наноситься удары в случае потенциального конфликта, и беспилотники, особенно разведывательные и ударные, плюс баражирующие боеприпасы. Ну, это фактически одноразовый беспилотник «Камикадзе». Вот эти наиболее опасные цели, они, конечно, могут поражаться. Плюс время реакции порядка 5-10 секунд, интервал пуска зенитных управляемых ракет 3 секунды. Боекомплект на каждой пусковой 16 зенитных управляемых ракет 9М-338. Ну а эффективное поражение цели обеспечится в любых метеоусловиях, днем и ночью, в том числе в условиях полярной ночи, в условиях огневого и активного радиолокационного противодействия противника. Вот, собственно, что мы имеем здесь как средство ПВО на последнего рубежа обороны. И, разумеется, у нас также есть необходимость отслеживать подводную обстановку, потому что в последние годы активно присутствуют здесь многоцелевые атомные подводные лодки США, Великобритании и даже Франции. Вот отслеживать подводную обстановку будем за счет новейших российских многоцелевых атомных подводных лодок класса «Северодвинск», для того, чтобы активность наших западных соседей, а также визитеров, которые сюда наведываются под льды Северного Ледовитого океана, не осталась без контроля. Ну, а что касается учений, еще раз, которые проходят, мы неоднократно предлагали нашим партнерам меры доверия, плюс предлагали снизить военную активность, предлагали различные переговорные форматы. Но, к сожалению, видим, что США по-прежнему нацелены на конфронтацию с военной точки зрения. Они активно осваивают данный театр военных действий. Соответствующие решения в Пентагоне и в Белом доме приняты. Поэтому будем парировать, но при этом, еще раз говорю, наша главная задача – экономическое освоение богатств Севера для устойчивого развития российской экономики, строительства новых производств, новых городов, улучшения жизненных условий российских граждан.
Игорь Юрьевич, вот на днях с интересным заявлением выступил глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, у Киева есть 5 сценариев развития конфликта на юго-востоке страны, по одному из которых Россия может осуществить полномасштабное наступление. Привожу цитату. «Я могу сказать, что мы к этому очень-очень мощно готовимся и понимаем, что нам нужно в этом случае делать». Игорь Юрьевич, ну не комментируя слова насчет сценария, когда Россия пойдет в полномасштабное наступление, вот что вы можете сказать о словах «мы очень-очень мощно готовимся» в применении к украинским вооруженным силам сегодня?
Ну, знаете, вот эти вот заявления враждебного характера, агрессивности России, о том, что вот сейчас вот-вот мы нападем, мы слышим на протяжении, в общем-то, последних 5 лет. Режим враждебный, смена Порошенко на Зеленского фактически, ну, не привела ни к каким кардинальным изменениям. Но с точки зрения готовности, слушайте, во-первых, еще раз говорю, что ведь именно Украина делает заявление, что готова нанести удары какими-то мифическими высокоточными средствами поражения по Крымскому мосту, по Крыму и даже по Москве, что якобы такие ракетные системы там разрабатываются. Но с точки зрения норм международного права такие заявления об атаке против России выглядят как призыв к международному терроризму. Кстати, один из бывших министров обороны Украины, который грозил нам, собственно, вот такими вещами, уже получил срок в российском суде, правда, заочный, но прецедент создан. Поэтому, я думаю, мы должны очень остро реагировать и жестко действовать в этих случаях, когда нам угрожают ракетными ударами. Но это абсолютно безответственное поведение. Мы, например, не угрожаем Украине. Украина нам угрожает. А в лице конкретных политиков, военных, ну, соответственно, надо возбуждать уголовные дела, преследовать их в российских судах. Ну, а с точки зрения гипотетических военных действий между Россией и Украиной, ну, положение украинской армии мы все прекрасно знаем. Самое отсталое в Европе сегодня. Хотя Украина после распада СССР получила мощнейшую военную группировку. Прикарпатский, Киевский, Одесский военные округа были одними из лучших в Советском Союзе. Плюс готовились к войне с НАТО, там остались огромные запасы оружия. И все годы своей независимости Украина занималась тем, что помимо деградации политической, моральной, экономической, да и умственной, поскольку мы видим сейчас вот эти проявления националистические на Украине, которые свидетельствуют просто о крайнем примитивизме сознания целого ряда социальных групп на Украине. Ну, такова реальность независимости, деградация. Украина распродавала советские запасы, даже занимала где-то там 10-е, а иногда и 8-е место. Представляете, какие остались огромные склады с оружием для стратегического развертывания нескольких танковых и общевойсковых армий, которые должны были формироваться в случае войны с НАТО, дальше выйти к Ла-Маншу, рассекая Европу. Вот все эти тысячи танков, самолетов, которые были на складах, огромные запасы боеприпасов, другого военно-технического имущества. И плюс, разумеется, группировка войск, которая была избыточной для Украины, она также ее сокращала, а оружие из арсеналов продавала. И вот в рейтинге ведущих поставщиков советских вооружений Украина 30 лет фактически присутствовала. Пока все не распродала, когда начали карательную операцию на Юго-Востоке, выяснилось, что и танков уже нету, и артиллерии нету. То есть остались образцы техники даже не 80-х годов, а где-то 60-х-70-х. Вот уровень сегодняшней Украины. Ну, пошили камуфлированную форму нового образца, изменили воинские звания, изменили погоны, изменили сознание, но материальная основа войны – это техника. И этой техникой надо уметь воевать. А здесь, получается, у нас армия 40-50-летней давности, с, в общем-то, пока еще с советским менталитетом, с националистическим украинским окрасом, но тем не менее, и с советской военной техникой. Вот все, что представляет собой украинские вооруженные силы. А военно-морских сил как таковых нет. ВВС как таковых нет. ПВО как таковых нет. И старые советские образцы, ну, середины 70-х годов. Американская военная помощь Украине носит эпизодический характер, в основном такой пиаровский. Выделяют там какие-то суммы, а эти суммы частично разворовываются, частично на них проводятся какие-то курсы, учения, тренинги. Ну, поставили небольшую партию противотанковых ракетных комплексов «Джавелин». Все. Поэтому с чем Украина собирается воевать? Как собирается воевать? Честно говоря, просто не представляется возможным с разумной точки зрения это оценить. Поэтому это такой вот, с одной стороны, военный и военно-технический блеф. С другой стороны, это такой вот оскал украинского национализма. Ну и, знаете, неадекватная оценка все-таки политикам истинного положения дел в своей стране и в своей армии. Поэтому мы опускаем без таких серьезных комментариев вот эти заявления. Ну, конечно, четко говорим о том, что если Украина вдруг сунется с какой-либо военной провокацией против России, она будет пресечена быстро, жестко, бескомпромиссно и очень в короткие сроки. Вот такие реалии сегодняшнего дня.
Спасибо, Игорь Юрьевич.
Спасибо.
На связи со студией радио «Спутник» был военный эксперт и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.